Здравствуйте, ребята. Это Будам. Выпуск номер 192 подкаста «За кул жизнь». Новости последних деньков сегодня у меня в теме и ответы на вопросы подслушателей. Парикмахер. Вот у меня в нотках записано. Парикмахер меня постриг. Сюрприз, сюрприз. Ничего удивительного тут нет. Я вообще хожу стричься Вот последний год я, наверное, хожу стричься к случайным парикмахерам. В принципе, это, конечно, неверно, но, к сожалению, я сейчас не работаю в том месте, где работает Микеланджело, о котором я говорил в свое время, парикмахер из Италии, который мне нравился. И приходится экспериментировать. Экспериментирую на себе, то есть свою голову подставляю, в чужие руки отдаю, потом меня оболванивают. Жена недовольна. А когда жена недовольна, это нехорошо. Нехорошо. Лет 15 назад жена меня сама стригла по причине экономии денег. Мы не хотели платить, потому что у нас не было лишних денег. Хотя стрижка, в принципе, недорого стоит. Там 15, допустим. 15 долларов, к примеру. Ну, 15 долларов – это минимальная цена, скажем. Вот. И, ну, одним словом, я отдавался за 15 долларов разным людям, и всегда было не то. Вот. Решил пойти в салон, который подороже стоит. Ну, вот. Жена меня туда отправила. Первый раз вроде было ничего. И вот позавчера опять пошел, вроде бы ничего. Претензии у меня совершенно маленькие вообще к стрижке, но почему-то, я не знаю почему, у многих парикмахеров возникало желание выстричь у меня чуть больше верхней правой части, над правой частью лба. Я не знаю почему, может там какая-то есть у меня энергия, которая говорит их рукам, ну выстриги еще. А вот тут вроде бы нарвался на барышню, зовут ее Стефани. Вот Стефани вроде бы стрижет меня кругло, без дырок в голове. Вот я был, вот когда я был в пятницу или в четверг, два дня назад. И, в частности, там был у меня с ней такой разговор. Она показала девочку из парикмахерской Же, которая говорит, вот, и говорит, что вот она собирается на курсы, на тренинг в Калифорнию летит. Причем меня удивило, она говорит, она летит, будет платить 2000 долларов за тренинг. Я говорю, что она будет изучать? Она говорит, ну, вот она едет в такую-то школу и назвала мне имя. Ну, как будто бы мне эта школа парикмахеров, наверное, должна говорить что-то. Ну, я согласно покивал, да, конечно, это школа, я знаю, да. Ну, и что эта девочка будет там изучать? Новые типы стрижки, новые типы покраски волос. Это салон такой, в основном, они его называют спа или дневное спа, но на самом деле это просто салон, ну, знаете, мужчины, женщины приходят, там маникюры делают всякие. А может и нет, обманываю. Маникюры никакие там не делают. Там все делается с головой. Одним словом, я ей говорю, ну, аж, вот она, допустим, сейчас заплатит 2000 долларов, из своего кармана она платит. Летит туда, в Калифорнию, пройдет неделю там на этом обучении, вернется. Ну, и что изменит? У меня подход довольно-таки прагматический, и сразу же у меня вопрос такой, какой return on investment, или ROI, ROI, иногда его говорят, ROI. Вот сегодня я вложу сумму X, завтра я вот это куплю, это товары, услуги, сервисы, тренинг, и чем я стану лучше, если я вложу эту сумму X? Ну, а это мне барышня отвечает, ну, как, чем? Ну, она просто сможет предлагать больше услуг своим посетителям. То есть, насколько я понимаю, это не нечто конкретное, как у нас программирование. Вот я знал этот язык программирования, вложил такую сумму денег, изучил его, знаете, теперь еще и этот, и могу пойти на рынок и получить большую зарплату, вот такую-то сумму. Там это все как-то более размазано, но что приятно, что люди все равно ездят и повышают свою квалификацию. А я тоже стриг. Вот, я тоже стриг, ну, конечно, лет 15 назад я тоже стриг детей постоянно, потому как, опять же, для экономии. А сейчас иногда, когда моему ребенку, в основном это младшенький теперь, что-то взбредет в голову, и он хочет резко поменять свой внешний вид. И вот мне он ко мне подошел, мой Даня, и говорит: «Хочу постриться наголо, постриги меня наголо». Ну, я говорю: «Ты уверен?» Он говорит: «Да». Ну, я, единственное, что я его уговорил, не наголо вообще, а очень коротко. А чтобы очень коротко стричь, у нас, конечно, есть машинка, а тут идет все по номерам. Вот, и допустим, я прихожу в парикмахерскую, я говорю: номер 4 по бокам и сзади, а остальное руками. Номер 4, вот это, насколько лезвие вот этой машинки, ножи близко будут к поверхности головы. Одним словом, я его уговорил, чтобы не совсем уже под ноль, а, по крайней мере, поставить номер 5 на машинке, но снять все. Это я успешно сделал, и, а ребенок мой этот весь процесс снимал на камеру, потом он его как-то обработал и поместил на YouTube. Ссылочку я вам дам, посмотрите, как я его стриг. Самое интересное, что YouTube забанил потом моего ребенка за, я думаю, что за этот видео. Причем они не говорят за что, они говорят: «Ваш аккаунт permanently disabled», постоянно уже отрублен. Потом я уже стал смотреть на интернете, на других, на другие похожие сообщения. Люди пишут, что да, и меня отрубил, и меня отрубил. Единственное, что я могу подозревать, что его отрубили за нелегальную музыку. Вот в этом видео он поставил музычку, которая, наверное, какой-то группы или что, и YouTube его отключил, его аккаунт. Теперь ему либо email менять, либо еще что-то, я не знаю, что ему нужно делать. Самое смешное, что он не снял содержимое вот этого видео, не убрал его с сайта, но теперь не разрешает ребенку залогиниться. Вот такая борьба с пиратским содержанием. Ну, собственно, в общем-то, я, если это была действительно причина, я поддерживаю YouTube в этом смысле, что и открыто сказал своему ребенку. Следующее. Вчера, в субботу, мы ходили в ресторан, нас пригласили на большой юбилей к одному доктору. Этому доктору исполнилось 80 лет. Причем он работающий, действующий доктор, психиатр. Очень интересная судьба у этого человека. И я надеюсь, что как-нибудь я с ним встречусь этим летом. Я с ним уже договорился, в общем-то. И запишу подкаст, расскажу вам о нем. Я считаю, что таких людей нужно знать, и его историю нужно слышать и знать многим людям. Приехали мы в этот ресторан, а он делал его в русском ресторане в Бруклине. Туда мы приехали, в ресторане нас встретил, как положено, гардеробщик. В гардеробе была написана табличка, что каждое пальто $3. Вот, то есть я был с женой, соответственно, надо было $6 отдать, но пока что мы отдали эти пальто, пошли, зашли в зал, смотрим, наших нет. Нам сказали: а, это у него там частный зал, они закрыли, это на первый этаж надо идти. Мы пошли, извинились у гардеробщика, забрали пальто, денег, правда, не давали, пошли в другой зал, там другая гардеробщица нас встретила, опять та же самая табличка. Это вообще считается теплое такое место для пенсионеров, и оно передается из рук в руки, из поколения в поколение. Если попасть на такое место работы в гардеробе, это пожилому человеку какому-нибудь, который на пенсии, работа не пыльная, вечерком пришел, не каждый день рестораны русские работают здесь, они делают деньги обычно пятница, суббота, воскресенье. Ну и вот получаешь там эти деньги, в общем-то, получается, неплохие совершенно. В ресторане собралось много врачей. Соответственно, так как это был юбиляр, был врачом тоже. И у нас за столиком сидело две пары. Муж с женой, я имею в виду. Врачей. Я их знаю. Я одну пару и вторую. Это не то, что я их не знаю. Но, в частности, после третьей рюмочки я, естественно, начал свой процесс задавания вопросов на темы медицинские, естественно. И что интересно, почему мне было интересно мнение этих людей вдвойне, потому что оба люди уже такие с большим опытом здесь работы, оба были врачами в Союзе, потом приехали сюда и подтвердили, и работают врачами здесь. И у обоих дети врачи. Но дети уже здесь сделали все, в Америке, с нуля. Они здесь поступили в медицинские всяческие заведения, получили специальности, разные специальности. Дети очень такие успешные получились. И поэтому мне было интересно мнение этих людей, потому что они видят два поколения, они могут сравнивать разные вещи, как была там медицина и как медицина здесь. И вот я их начал их спрашивать. Скажите мне честно и откровенно, где... Считаете ли вы, что медицина в Америке лучше и сильная? Они в один голос ответили «да». 200%, то есть даже нет сомнений, что она намного более сильная, чем в России. Сразу же они стали говорить, конечно, в России тоже есть хорошие врачи, нет сомнения. Но если в России будет хороший врач, который может вылечить такую конкретную, скажем, какую-нибудь болезнь, один, скажем, из 20 будет хороший врач, то здесь почти каждый хороший врач. Я начал опять приставать, мол, как, что это значит, почти каждый, как вы мне можете это доказать или объяснить, почему? Они опять же стали мне рассказывать, что здесь очень мощное изучение генетики. Они говорят, что мы это видели по нашим детям, как они учились. Во-первых, количество лет, которые здесь учат, огромное. То есть сначала после школы ты идешь в обычный колледж какой-нибудь, они это называют pre-med. Там могут быть, а могут не быть какие-нибудь с медициной или с биологией связанные предметы. Потом, говорят, медицинская школа, еще 4 года. Потом, говорят, резидентура, еще 4 года. Резидентуру сначала надо идти, чтобы тебя взяли, а потом там работаешь уже за очень маленькие деньги. А потом еще что-то, я уже забыл, что. Еще 4 года. И только потом ты можешь работать самостоятельным практикующим врачом. В общем, учат долго, и причем они говорят, вот эти родители мне вчера говорили, что их дерут, как сидоровых коз в медицинских школах. То есть столько, сколько они изучают, и как жестко с них требуют, они говорят, в России близко такого не было, и близко не было этого. Ну, конечно, они говорят, да, это все зависит от медицинской школы, но в большинстве нормальных медицинских школ это вот так. Это не то, что там какая-нибудь только Ivy League или там десяток медицинских заведений, только так. Нет, подавляющее большинство. Потом они мне стали говорить, что здесь на каждые симптомы есть очень жестко зафиксированные шаги, которые нужно сделать для пациента. И причем они говорят, что местная, вот наша, говорит, молодежь, которая стала врачами здесь, они это знают железно. В них это вбивают, и они обязаны это сдать. Например, вас привезли с такими-то симптомами, вы обязаны сделать, скажем, 1, 2, 3, 4, 5, вот таких 5 процедур. После первой процедуры, если вы видите не тот результат, который вы ожидали, вы сразу идете по другой ветке, ну, как у нас программирование if statement, если не это, то делай это, если это, то делай то, и другие там 4 процедуры вы применяете. Причем, говорит, они все это знают. Следующий такой вопрос каверзный, который я задал одному из этих наших вчерашних напарников за столом, или собеседников моих, я сказал ему, вот если вдруг тебе, представим ситуацию, что тебе вдруг понадобилось, чтобы тебе оказали срочную медицинскую помощь, в какой стране ты хотел бы оказаться для получения такой помощи? Ну, он, естественно, сразу ответил, я только в Америке, если можно. Я говорю, нет, ну, допустим, не в Америке. Он назвал мне, он мне говорит, Израиль, Германия, Франция. Ну, он говорит, это не только эти страны, конечно, есть и в других странах, но в этих странах, он говорит, насколько я знаю, медицина очень сильная. То есть я бы получил действительно качественное обучение. И последний, не обучение, а помощь. И последний вопрос, который я задал на эту тему медицинскую, был, скажите мне, верите ли вы в то, что Обама сможет все-таки протолкнуть этот план, потому чтобы у всех было медицинское обеспечение и недорогое, и affordable. Affordable от слова to afford. Afford можно себе позволить. То есть доступно. Они тоже в один голос говорят, что мы очень сомневаемся, это вряд ли был, и они говорят, что это будет очень плохо в целом. Если вдруг это пройдет, то это будет очень плохо в целом для всех людей, для качества здравоохранения в Америке. Вот, они говорят, я говорю, ну, по какой причине? Ну, естественно, они говорят, есть разные причины. Одна из причин, что сразу огромное количество повалит на лечение, которым многим из них, может, и не нужно ходить, и будет нехватка докторов, но, с другой стороны, денег будет платить очень мало за процедуру докторам. И мне сказали они, что я все равно должен заработать $100. Но если, скажем, сейчас, чтобы заработать $100, мне нужно принять, допустим, 1-2 пациентов, то по новой программе, когда страховые компании почти ничего не будут платить, мне нужно будет принять уже, там, скажем, 10 пациентов. Ну, соответственно, я не смогу уделить такое внимание каждому, и качество медицины серьезно упадет. Но они думают, что все-таки у Обамы это не пройдет. Вот такие вещи, которые я вчера обсуждал за столом между 2-й, 3-й, 4-й, 5-й рюмочками и коньяка. А теперь вторая часть подкаста – это ответ на вопросы. Я периодически получаю всякие фидбэки или по-другому, как я получаю эти вопросы. Вот. И давайте по списочку. Тут у меня их есть, их штук 5-6. Первое. Какой вы можете порекомендовать сервис, сайт в Соединенных Штатах Америки, где типа можно что-то заказать и отправить? Например, письмо плюс подарок, купленный там этим агентством. Тортик, я думаю, цветы. Типа поручения. Есть такие? Ну, да, типа есть, скажу вам. Конечно, есть. Есть. Это не агентство, которое для этого только сделано, для того, чтобы вам подарочки отправлять. С цветами это очень просто. Ну, во-первых, я исхожу из того, что у вас есть кредитная карточка, которую вы можете по интернету заплатить. Если нет, тогда бесполезно. Никаких частных лавочек я не знаю и знать не собираюсь. Но если у вас да есть, то, например, цветы. Цветы это элементарно делается. Это делается либо по телефону, либо по интернету. По телефону здесь есть такие бесплатные номера. Ну, например, один из таких номеров V800. 800 это бесплатный номер. Ну, внутри страны, международного не работает. Но сейчас есть такая служба, которая называется 1-800-FLOWERS. Почему она так называется? Потому что можно позвонить по телефону 1-800 и набрать слово FLOWERS на клавиатуре телефона. Вот. В свое время это была только телефонная служба, а теперь она интернетная тоже. И, соответственно, сайт у них так называется 1-800-FLOWERS слово, .com. Вот если вы туда пойдете, пожалуйста, заплатите там карточкой, и цветы вам доставят куда угодно. Цветы там, может быть, не самые дешевые, но зато услуга и зато надежность. Вам по нужному адресу вы отправите букет или букет с вазой или еще какую-нибудь там икебану, и записочку туда напишите на интернете, и она придет точно и гарантированно. Следующее. И если вы хотите отправить нечто вообще любое, то, опять же, не надо вам никакое агентство, нужна кредитная карточка, и на сайте, который, по моему мнению, самый лучший и самый надежный, это сайт называется amazon.com. Amazon.com в свое время начинал с книг, это был первый огромный книжный магазин онлайн, теперь они продают все. Идите туда, ищите то, что вам надо, и в конце, когда вы уже будете делать чекаут, то, что называется, оставите свою карточку, и адрес, по которому вы хотите, чтобы было отправлено то, что вы купили. И там есть такой чекбокс, который говорит, это подарок, это gift, do you want it to be a gift? Если вы говорите да, то она вам скажет, то, во-первых, она не будет, Amazon, писать цену этой вещи, которую вы хотите отправить. А во-вторых, я думаю, там будет такое место, где вы можете написать текст сообщения, которое вы хотите приложить. Ну, и в одном и другом случае будет написано, конечно, от кого пришел этот подарок. Следующий вопрос. Человек по имени, даже не по имени, он даже не подписался, но у него, по крайней мере, есть некий ник. UN4JIVN. Он мне написал целое послание со своей идеей. Вот что он пишет. «Присылаю вам копию моей идеи решения проблемы пиратства, потому как слабо представляю, как продавать эту идею, а вы, возможно, посчитаете ее достойной внимания и, может быть, где-то обмолвитесь, что может иметь самые положительные последствия. В письме ссылку на этот текст моего блога не привожу, чтобы вы не сочли это саморекламой, но если понадобится, то вышлю по первой же просьбе». Сейчас я еще дальше немножко почитаю, но хочу вам сказать, я понимаю, что вы ссылку на блог не приводите, но подписаться элементарно вообще можно, вы пишете письмо, можно писать Вася, Петя, Коля, Маша, не знаю, как вас зовут. Это просто надо быть вежливым, по крайней мере. А дальше уже по ссылкам мы решим позже. Но, тем не менее, я читаю еще кусочек, а вообще все это послание я просто, наверное, напишу как комментарий к своему же подкасту. Если кому интересно, можете читать. Я не могу читать длинные послания, я прочитаю вам еще один абзац, а дальше сами. Ну, по сути, я понимаю, о чем идет речь. Если кратко, то это можно назвать... Вот человек пишет это. Если кратко, то это можно назвать глобальной подпиской на контент. А если подробно, то решение заключается в выдаче индульгенций. Если это название сохранится, то будет даже прикольно. Пользователям на скачивание пиратского в нынешнем понимании контента за некоторую сумму по нынешним временам, допустим, 500 рублей в месяц. При этом скачать можно любое, ничем не ограниченное, кроме срока действия индульгенции, количества контента и так далее. Значит, читать все не буду, и сам не читал, честно говоря. Думаю, что идея не пройдет. Хотя, поспорьте, если вы хотите, с автором идеи. В принципе, в отдельно взятых случаях, как говорится, или в отдельно взятой стране, это может и пройти. Если, скажем, конкретный производитель софта решит перейти на другую модель, то есть предложение софта как сервис. То есть, если вам не надо будет покупать его, или вы не сможете, вернее, его покупать для того, чтобы установить на своей машине, а вы должны будете подключиться к какому-то сайту на интернете, и оттуда, и там работать с этим софтом. Но, насколько я знаю, уже существует определенная система. Но это не решит проблему пиратства. Вот почему. Во-первых, если просто не давать версию программного обеспечения, которую можно установить на десктопе, то популярность его начнет падать во многих случаях, потому что не у всех есть хорошая и очень быстрая связь с интернетом, а во многих пакетах... для того, чтобы, скажем, в профессионально сделанных пакетах, ну, там, какой-нибудь Photoshop, хотя, кстати, есть сайт photoshop.com или еще какие-нибудь продукты, нужно иметь, ну, сам продукт очень такой heavy, тяжелый, то есть его либо установить надо, либо сделать как сервис, но это не просто делается, это огромные вложения денег. Но, опять же, если у вас маленькая скорость интернета, или вообще, может быть, вы не связаны в данный момент с интернетом, а все-таки хотите пользоваться этой программой, как же вы тогда будете этим делать? То есть, в принципе, какую-то часть вопросов это сняло бы, наверное, но небольшую, небольшую. Кроме того, вот эта идея с интеллигенциями не будет работать по той причине, что производители разных программных обеспечений никак с друг другом не связаны, и нет такой силы в мире, которая заставила бы всех людей, ну или даже группу производителей, брать ваши индульгенции и выдавать свой софт на какое-то время, а это же все надо написать, как это вообще считать время, которое осталось по вашей индульгенции или не осталось и так далее. У маленьких вендоров есть свои планы разработки программного обеспечения, и изменить эти планы будет настолько сложно, что это равносильно революции вообще в методах текущего распространения программного обеспечения. Следующее. Здравствуйте, Будам. Я всерьез подумываю переехать в Америку и в последний год очень серьезно подошел к изучению английского. Считаю, что достиг определенного успеха. Недавно наткнулся на такой-то сайт. Как вы думаете, насколько эффективны подобные сайты? Это он мне ссылочку присылает. Если у вас будет свободное время, не могли бы вы взглянуть на этот сайт и дать совет мне и, может быть, вашим слушателям? Буду очень благодарен. Никаких рецензий сайтам я не даю. Более того, если бы это было секундное дело, я бы посмотрел. Но человек отправил мне ссылочку на сайт, который красивенько сделан, и начинается он с того, что я должен там зарегистрироваться. Пока я не зарегистрируюсь, ничего я там не увижу. Ну и как вы думаете, буду я регистрироваться, создавать аккаунт, изучать этот сайт английского языка, чтобы давать советы? Не буду. Но ответить могу. Не могу сказать вам, какая конкретная методика будет работать в вашем случае, учитывая ваши знания, вашу способность к изучению иностранных языков, в данном случае английского. Но методика под названием «задница» работает железно. Будете сидеть на заднице, будете изучать любые, по любым книжкам, по любым программным продуктам, которые у вас есть. Будете тратить 2-3 часа в день на изучение английского языка. Плюс будете смотреть фильмы оригинальные, может быть, вначале с субтитрами русскими. Плюс найдете оригинальных носителей языка в вашем городе или где-нибудь другими вариантами, то количество обязательно перейдет в качество. Как быстро и у кого, не знаю. Поэтому трудно давать какие-то советы, но сядьте на задницу и занимайтесь. А насколько это эффективно или нет, в каждом случае, я без понятия. Следующий вопрос. Здравствуйте, Будам. По пункту, наверное, по 11 пункту, 189 выпуска, я не знаю. Увидел, что там требуется, что вам требуется part-time Linux admin. Себя оценивая как начинающего Linux админа, в скобочках, реальная задача мне очень поможет повысить свои skills. Если part-time в данном случае равен начинающему Linux админу, то хочу предложить свою кандидатуру. Почему я решил это прочитать? Потому что сразу мне бросается в глаза грубая ошибка, которую делает человек. Он пишет, себя я оцениваю как начинающего Linux админа, реальная задача мне очень поможет повысить свои skills. Ребята, вы не чувствуете, что акценты в этой фразе поставлены с ног на голову? Вы хотите получить работу у кого-то, в данном случае у меня. Почему же вы пишете о себе? Вы пишете, что реальная задача мне очень поможет повысить свои skills. Вы должны думать не о себе, а обо мне. Вы должны себя продать мне, а не рассказывать мне, как вам будет полезно поработать у меня. У меня неблаготворительная компания для того, чтобы помочь вам решить свои задачи. Я решаю свои задачи, ребята. Если вы хотите предложить себя кому-то или свои skills кому-то, вы должны написать в сопроводительном письме, если вы хотите это писать, почему, наняв вас на работу, моя компания будет успешнее или мне будет лучше. Не вам, а мне. Я четко объяснил? Поэтому не делайте этого. Ну, в данном случае, конечно, part-time это и ничего имеет общего с начинающим, хоть и part-time надо иметь очень конкретно сильного человека, который просто будет не занят не полностью, а совершенно не начинающим. Нет, если я бы хотел взять начинающего человека, я бы сказал, беру интерна на интерншип, и платить бы вам не стало ни копейки. Некоторые компании платят, но это меньшинство. А за то, чтобы я с вами вообще возился, чтобы вы могли решать свои задачи по повышению skills, я бы не платил. Это вы должны платить, а не я. Подумайте внимательно и не делайте этих ошибок, когда вы связываетесь с будущими работодателями. Подумайте, как им помочь. И вот об этом пишите. Следующее. Привет, Будам. Недавно прослушал подкаст, в котором вы были в качестве приглашенного гостя. Там одно из тем, там было трудоустройство в Америке, в частности, remote work на американскую компанию, удаленная работа на американскую компанию с последующей выдачей визы H-1B, рабочая виза. Меня заинтересовала эта тема, так как сейчас я работаю удаленно именно на американскую компанию. Но текущая работа меня уже не устраивает по многим параметрам. Хотелось бы найти что-то новое. Ну, хотелось бы, ищите, но вы должны определиться со своими целями. Понимаете, очень редко бывает, что вы можете убить сразу двух зайцев и получить интересную работу, и работать в компании, которая будет заниматься оформлением для вас рабочей визы и переводом ее в Америку. Если вы уже сегодня работаете в компании, ну, вы пишете, работа вам не очень нравится, вы спросите себя, эта компания имеет, скажем, какое-то отделение или штаб-квартиру в Америке? Могут ли они мне помочь в решении моей задачи получения рабочей визы? Если да, работайте там, наступите на горло собственной песни, занимайтесь не очень интересной работой, но решите эту проблему. Если она не может, тогда ищите, опять же, ищите другую компанию, но не уверен, что вам будет очень просто найти компанию, которая и даст вам интересную работу, и заодно предложит вам рабочую визу. Поэтому в вашей ситуации я бы нашел компанию, которая уже известна тем, что она делала рабочие визы, и потом люди уезжали в Америку по рабочим визам. И попадите в эту компанию. Вот и все. Приехав сюда искать рабочую визу здесь, я сам через это все прошел, это не такой простой путь. Вам надо иметь достаточно денег или иметь место, где вас будут держать, чтобы вы могли полгодика, может быть, искать работу, и должны быть квоты на визы и так далее. Ну, короче, не хочу лезть в детали, но этот путь достаточно сложный. Не говорю, что невозможно, но намного сложнее, чем сейчас устроиться в компанию, которая это уже делает. Вот. В частности, он также писал дальше, этот человек, и у меня появился вопрос, а как, собственно, такую работу найти? Не знаю, я же еще раз говорю, ищите большие компании, которые работают на Америку. Поиск в интернетах по поводу remote work особо путного ничего не выдал. Я знаю пару сайтов, но не хочу их рекламировать просто так. Ищите работу фрилансами на интернете и найдете там. Вот так. Следующее вопрос. Вот такое начало хорошее, красиво. Здравствуйте, великий Будда. Ну что ж, приятно слышать, что я великий. А дальше идет такой скобочка и двоеточие. Это что, кислая рожа? В общем, человек строит. Он написал: здравствуйте, великий Будда. Но чтобы не звучало это уже слишком так хорошо, чтобы не делать мне особо приятно, он так нарисовал эту вот такую, не смайли фейс, а вот эту такую кислую, скобочка не в ту сторону стоит. Ну ладно, я не сержусь. Начну с того, что я живу в России. В твоих подкастах ты периодически поднимаешь тему, почему в России не любят Америку. Я в какой-то момент словил себя на мысли, что я тоже не люблю Америку. Я попытаюсь высказать свою точку зрения. Я не люблю Америку и Запад в целом, потому что вижу, что мы, в скобках россияне, берем от Запада, к сожалению, только все больше плохое. Я вижу вокруг какие-то гримасы на западный образ жизни. Ты, конечно, скажешь, что Россия сама виновата. Знаешь, как я вижу американскую культуру? Вот мои впечатления. Ну и дальше этот человек пишет. Тупые мультики на канале 2x2, наверное, типа South Park. Вижу совершенно fucking stupid фильмы типа «Американского пирога» и очень страшного кино, от которых просто тащатся школьники. Вижу гондонскую западную юнисекс-моду, неряшливую и безвкусную, in my humble opinion. Вижу R&B-стайл с обилием голых жоп. Все это падение нравственности у нас, так уж получилось, произошло под дудку американизма. Американская культура сама по себе не виновата, наверное. Виновата фобия к собственной тысячелетней культуре. Каковы причины этого упадка? Травмы советского режима или что-то еще, не знаю. Но факт в том, что падение ассоциируется у меня именно с Америкой. У меня создается впечатление, что в Америке две страны. В одной бардак – норма жизни. В ней все трахаются на каждом шагу. Курят травку, мусорят и всячески гадят. Рисуют граффити на стенах и поют туповатый рэп или панк. Не имеют никакого воспитания и даже намека на какую-либо интеллектуальность. Эдакая лубочная картинка на общество потребления, на понимание свободы, как свободы гадить. Под эту картинку растет сейчас, это мое мнение, конечно, наша молодежь. Другая половина Америки – страна мечта, но о ней известно мало. Это страна настоящей свободы, где, имея руки, ты можешь самореализоваться. И, в общем, все то, о чем рассказываешь нам ты. Так как я думаю, наверное, мыслят процентов 10 населения. Остальные, как ты правильно сказал, скорее всего, просто завидуют, думая, что в Америке сухо и тепло, что они там не работают и имеют много денег. Сразу оговорюсь, что эту точку зрения я презираю и считаю, что думать так значит быть слабаком. Объективно рассуждая, я понимаю, что общество в России пассивно, и это корень всех проблем. Я не пытаюсь никого убелять. Вот такой опус. Надеюсь, что не был чересчур резок. Ну, я теперь попробую потратить 2 минуты прокомментировать то, что написал этот человек. Нет, это не было чересчур резко. По крайней мере, это честно, за что я уважаю этого человека. Он написал то, что думает, и, в общем-то, я считаю, что главная ценность в моих подкастах – это то, что, надеюсь, если вы меня слушаете уже давно, вы мне верите, что я вам сказки не рассказываю, а говорю то, что думаю. Если вижу гадость, скажу, что это гадость. Хоть это в Америке, хоть это в России. И вам в лицо. Некоторым не нравится это, ну, извините, переключайтесь, не слушайте. Вот. Что я могу сказать? Конечно, есть разные Америки. Есть Америка вот с такими придурками со спущенными штанами, которые одни рэперы. Yo, man, what's up? Вот такие. Вы знаете, о ком я говорю. Тупые, дебильные рожи, которых я не могу увидеть. И это одна из была вещей, которой я очень боялся, чтобы мои дети вот такими не стали. Ну, слава богу, похоже, они обходят стороной вот такую культуру. Но оно есть. Дальше. Плохие фильмы вы показываете. Вы говорите, тупые мультики. Вы знаете, я не знаю, можно ли называть эти мультики тупые. Эти вот эти серии Симпсонов или там South Park. Я, в общем-то, небольшой любитель их, но я бы не стал говорить, что это тупые. То есть, может быть, вы недостаточно себя ассоциируете вот с тем обществом, которое показывается в этих мультиках. Но люди, которые живут здесь, находят в этом достаточно много юмора, иронии и, ну, и, в общем, не думаю, что это такая уж тупость. Хотя, да, да, есть много гадостей, которые поднимаются здесь на поверхность и попадают наверняка в Россию. А то, что Россия в этом сама виновата, если вы берете именно эту гадость, наверняка Россия. Да, я скажу именно это, вы сами виноваты. Если большинству людей нравится это, ну вы это и берете. Это же все очень просто, это же бизнес, понимаете? Кто-то переводил South Park, наверное, в надежде где-то это продать, заработать какие-то деньги. Они не решили почему-то не переводить Шекспира, например. Потому что, вероятно, они понимали, что большинству людей это не надо. Поэтому посмотрите на себя в зеркало. Если у большинства молодежи, русской молодежи, вот именно такая потребность в таком продукте, который с удовольствием выдает Америка для местного, для местной молодежи, не очень интеллектуальной, ну, и вы ее тоже принимаете и потребляете. Если вы сами этого не можете выдавать, то, а, кстати, единственная причина, по которой у вас нет своей такой продукции, потому что индустрия, киноиндустрия наверняка у вас очень слабенькая, в зачаточном состоянии. Потому что делать такие даже тупые вещи, как вы называете South Park или еще что-то, регулярные эпизоды, чтобы были сильные сценаристы и мультипликаторы, или там фильмы снимать, качественно. Они могут, может быть, идиотские, но они очень добротно сделаны. Это очень дорого. У вас нет этого, у вас нет этой индустрии. И поэтому хотите обвинять Америку, конечно, но вы можете еще... Вы должны себе откровенно сказать, что ваша молодежь потребляет американское все это только потому, что у вас своего такого же говна нет. А как только оно появится, она с удовольствием будет и видеть и принимать русские тупые моды, и мультики, и идиотские песни. Наверняка, ну, песни уже наверняка у вас есть. А про то, что пишете, вижу R&B стайл с обилием голых жоп. То уж количество голых жоп в России, которые я вижу на эстраде, ну, я не думаю, что... Я думаю, что вы уже, наверное, здесь опередили. То есть в этом плане Россия идет впереди Америки. И дальше. Ну, а вот это как фраза. Вот вы же, судя по тому, что вы пишете, я понимаю, что вы думающий и откровенный человек, который хочет сказать правду. Ну, вот эту фразу взять у вас. Вот это падение нравственности, так уж получилось у нас, произошло под дудку американизма. Что вот это называется под дудку американизма? Если вы нормально думающий, понимающий и адекватный, как вы говорите, человек, я думаю, вы согласитесь со мной, что Америка, вот вся эта киноиндустрия, все это было направлено прежде всего на американский рынок. Голливуд не сел где-нибудь в комнате заседания и сказал, ребята, давайте сделаем South Park, чтобы оболванить русскую молодежь. Вы согласны, что это бред? Конечно, бред. Они обволакивают местную молодежь. А ваша молодежь, к сожалению, оказалась ничуть не более нравственной, чем американская. Вот она это все и взяла. Вы пишете, что американская культура сама по себе не виновата, наверное, виновата фобия к собственной тысячелетней культуре. Да, я считаю, что у России есть чувство неполноценности. Причем какое-то раздвоение личности, мне кажется. Многие сначала кричат, что Россия там «Зенит-чемпион», и что мы лучше всех, и Россия вперед, с одной стороны. А с другой стороны, с удовольствием себя самоистязает Россия, русские люди. Вот мы такие, вот мы такие. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, я уже не раз об этом говорил. То, что травмы советского режима были, наверняка. Во время советского режима вам пытались... рассказать, что есть общность под названием «Советский народ», которая высшего уровня. А это все же неправда, правда? И теперь, когда уже не надо этот булшит внушать людям, вот эта вся общность, которая шла под эгидой «Советский народ», открыла свое лицо и реально проголосовала покупкой или скачиванием той продукции, видео или аудио, которая соответствует их интеллекту. Вот вы видите то, что вы видите. Поэтому... Советский период жизни, может быть, оттянул на какое-то время то, чтобы вы увидели реально, что, что хочет советская молодежь, так называемая. Вот теперь вы это видите. А в России, в Америке действительно есть все, есть и хорошее, есть и плохое, есть много интеллектуальных людей, есть много интеллектуальных изданий. Люди продолжают писать серьезную литературу, люди продолжают получать Нобелевские премии и так далее. То есть Америка свободная страна, а со свободой идут плюсы и минусы, конечно. Но то, что вы правильно пишете, что в Америке не сухо и тепло, это действительно так, и трезво думающие люди это понимают, и ее не превозносят как-то. А то, что я говорю, что мне нравится Америка, да, она мне нравится, и я здесь устроен, и я вижу и хорошее, и плохое, и с удовольствием вам и честно об этом говорю, то, что я вижу. Здесь действительно не рай, жесткая страна с жесткими отношениями между людьми. Иногда хочется, чтобы было бы помягче, но не так, не так. Но приходится выживать, слушайте. Но знаете, когда-то, мне кажется, это когда-то сказал Черчилль. Он сказал, что я очень люблю капитализм, но пока я не вижу ничего лучшего. Вот, поэтому добро пожаловать в наш клуб под названием «Капитализм или Дикий Запад». Но будем и дальше продолжать обсуждать и Америку, и Россию. Я надеюсь, что люди, которые меня давно слушают, понимают, что отношусь я к России ни с какой не злостью, а, в общем, с пониманием и сочувствием, но и без особой такой нежной любви. Не буду вас обманывать. Но при этом тот факт, что у меня русский первый мой язык, который основной мой язык, который я знаю лучше других, я веду эти подкасты и буду дальше с удовольствием с вами общаться. Опять же, с откровенным желанием, чтобы у вас в обществе, у вас в стране стало лучше. Не верите, не надо, но это правда. Будьте здоровы, ребята. С вами был Пудам.